Артур Шопенгауэр. Об учености и ученых. Наблюдая многочисленные и разнообразные учреждения для преподавания и обучения и такой громадный наплыв учеников и учителей, можно бы подумать, что человеческий род сильно хлопочет об истине и разумении. Но и здесь обманывает видимость. Одни учат, чтобы заработать деньги, и стремятся не за мудростью, а за ее кредитом и за тем, что кажется мудростью. А другие учатся не для того, чтобы достигнуть знания и разумения, а для того, чтобы быть в состоянии болтать и произвести респект. Через каждые 30 лет появляется на свет новое поколение, которое, ничего не ведая, хочет поглотить во всей совокупности и как можно проворнее результаты тысячелетиями накопившегося человеческого знания и быть затем умнее всякого прошедшего. С этой целью стремится оно в университеты, хватается за книги и непременно за новые, как за своих современников и однолеток, только бы покороче и поновее. Учение, собственно, из-за хлеба я уже и не принимаю здесь в расчет. Всякого рода и возраста учащиеся и учившиеся имеют обыкновенно в виду только сведения, а не уразумение. Они полагают свою честь в том, чтобы иметь сведения обо всем, обо всяких камнях или растениях, или сражениях, или опытах, и вообще. И в особенности обо всех книгах. Им не приходит и в голову, что сведения есть только средство для уразумения, но само по себе имеет или мало, или не имеет никакой ценности. Напротив, такого рода взгляд характеризует лишь философскую голову. Перед внушительной ученостью таких многознаек, я думаю, иногда. О, как мало они должны были думать, чтобы иметь возможность так много читать. Когда вспоминаю даже о Плинии старшем, о котором рассказывают, что он постоянно читал или заставлял читать себе за обедом, в дороге и бане, то во мне шевелится вопрос. Неужели этот человек имел такой недостаток собственных мыслей, что ему без перерыва нужно было вливать чужие? Как страдающему изнурением вливать консоме, мясной бульон, для поддержания жизни. И действительно, об его самобытном мышлении мне не в состоянии дать высокого понятия ни его неразборчивое легковерие, ни его невыразимо отвратительный, трудный для понимания слог записной книжки. Какое долгое и постоянное чтение наносит ущерб собственному мышлению, так многописание и постоянное преподавание отучают человека от ясности и эоипсо, от основательности знания и понимания, ибо первое не оставляет ему времени для последнего. Тогда ему приходится при изложении прорехи в отчетливости своего понимания наполнять словами и фразами. Это и делает большинство книг такими скучными, а вовсе не сухость предмета. Если говорится, что хороший повар может вкусно приготовить и старую подошву, то хороший писатель и подавно может сделать занимательным самый сухой предмет. Для огромного большинства ученых их наука – средство, а не цель. Поэтому они никогда не произведут в ней чего-либо великого. Для этого требуется, чтобы наука для того, кто ею занимается, была целью, а все остальное, даже и самое существование, только средством. Всем, чем занимаются не ради самого предмета, занимаются только наполовину, и истинного превосходства между всякого рода произведениями может достигнуть только то, что было выполнено ради его самого, а не как средство для дальнейших целей. Точно так же к новым и великим воззрениям и открытиям придет только тот, кто непосредственную целью своих изучений имел свое собственное познание, не заботясь о чужом. Ученые же, каковы они обыкновенно бывают, изучают с целью иметь возможность учить других писать. Поэтому голова их уподобляется желудку и кишкам, которые выбрасывают пищу, не переваривая. Оттого-то их поучения и писания мало полезны. Питать других можно не переваренными отбросами, а только молоком, выделяющимся из собственной крови. Парик есть отлично подобранный символ ученого в данном случае. Он украшает голову обильную массою чужих волос за неимением собственных. Точно так же, как ученость состоит в уснащении головы огромным множеством чужих мыслей, которые, конечно, не могут ни так ладно и естественно сидеть в ней, не применяться ко всем случаям и целям, ни так глубоко корениться, ни заменяться в случае нужды из того же источника новыми, как это бывает с собственными мыслями, выросшими на собственной почве. Почему Стерн в своем «Тристраме Шенди» не устыдился утверждать, что одна унция собственного ума стоит столько же, сколько 2000 фунтов чужого? И действительно, самая совершенная ученость относится к гению как гербарий, к постоянно возрождающемуся, вечно свежему, вечно юному, вечно меняющемуся миру растений, и нет в мире более разительного контраста, как между ученостью комментатора и детской наивностью древних. Дилетанты, дилетанты. Так унизительно называются те, которые предаются какой-либо науке или искусству из удовольствия или любви к ним. Иль моро дилетто. Из каприза, теми, которые занимаются тем же самым ради выгод. Им доставляют удовольствие только деньги, которые зарабатываются этими занятиями. Это уничижение основывается на их подлом убеждении, что никто не может серьезно приняться за какое-либо дело, если к тому не побуждают нужда, голод или иное какое вожделение. Публика проникнута тем же духом и держится того же мнения. Отсюда ее постоянный респект перед людьми профессии, специалистами и ее недоверие к дилетантам. В действительности же, напротив того, только для дилетантов самое дело служит целью, а для специалистов как таковых простым средством. Но отдаться предмету с полной серьезностью может только тот, кто занимается кономоре с любовью ради самого предмета, из любви к нему. Только такие люди производили всегда самое великое, а не наемники. Таким-то образом и Гёте попал в дилетанты в теории цветов. Несколько слов об этом. Позволительно быть глупым и гадким. Глупость – закон для всех народов. Напротив того, говорить о глупости и гадости есть преступление, возмутительное нарушение добрых нравов и всякого приличия. Мудрое правило. Однако же я должен на этот раз его оставить без внимания, чтобы поговорить с немцами по-немецки, ибо я должен заявить, что судьба гётевской теории цветов есть вопиющее доказательство или недобросовестности, или полнейшего отсутствия критической способности в немецком ученом мире. А может быть, при этом породили друг другу и оба эти благородные качества. Масса образованной публики ищет благоденствия и развлечения, почему и отбрасывает в сторону все, что не есть роман, стихи или комедия. Чтобы в виде исключения почитать когда-нибудь ради поучения, она сперва ждет удовлетворения и подписи тех, которые лучше понимают, что действительно поучительно. А лучше всего, полагает она, могут судить об этом специалисты. Она именно смешивает тех, которые живут предметом, с теми, которые живут для своего предмета. Хотя и редко случается, чтобы это были одни и те же люди. Еще Дидро заметил, что те, которые преподают науку, не всегда бывают теми, которые ее понимают и серьезно ею занимаются, потому что у таковых не остается времени для преподавания. Те первые только живут от науки. Она для них не более как добрая корова, снабжающая их маслом. Если величайший гений нации потратил всю жизнь на изучение какого-либо предмета, как Гёте на теорию цветов и красок, и его учение идет в ход, то обязанность правительств, содержащих академии, поручить им исследовать дело посредством особой комиссии, как это делается во Франции и с менее важными вопросами. К чему же тогда эти напыщенные академии, в которых заседает и чванится столько глупцов? Важные новые истины редко исходят от академий, поэтому они должны были бы, по крайней мере, уметь оценивать важные труды и говорить о них ex officio, по обязанности.